Письмо 106. Узбек Эреди в Венецию. Или ты совсем не думаешь того, что ты говоришь, или же ты действуешь совсем не так, как ты думаешь, а гораздо лучше. Ты покинул свою родину нарочно для того, чтобы учиться, а сам презираешь всякие науки. Ты приехал с образовательными целями в такую страну, где занимаются искусствами и считаешь их пагубными. Признаться ли тебе, Реди? Ведь я больше с тобою согласен, чем ты сам. Подумал ли ты хорошенько о варварском и несчастном состоянии, в какое мы бы пришли, утратившие искусство? Нечего даже себе это и представлять, можно убедиться в этом на деле. На земле еще есть такие народы, среди которых могла бы с честью прожить какая-нибудь порядочно образованная обезьяна. Она оказалась бы на одном уровне с остальными жителями, и никто не находил бы ее ума странным, а характера причудливым. Жила бы себе, как все прочие, да еще, пожалуй, прославилась бы своей миловидностью. Ты говоришь, что почти все основатели империи были невеждами в искусствах. Я не стану отрицать, что варварские народы не наводняли землю необузданными потоками и что их свирепые полчища не заполоняли самых благоустроенных государств. Но обрати внимание, что они или сами научались искусствам, или заставляли ими заниматься завоеванных народов. Не будь этого, их могущество было бы столь же мимолетно, как бури и грозы. Ты говоришь, что боишься, чтобы не выдумали нового, еще более жестокого средства разрушения, чем те, что теперь в ходу. Нет, если бы сделали какое-нибудь новое роковое открытие, его вскоре бы вытеснило человеческое право, и по единодушному соглашению всех народов его бы непременно похерили. Государям совсем невыгодно совершать завоевания подобным путем, они должны искать подданных, а не земель. Ты жалуешься на изобретение пороха и бомб. Ты находишь странным, что теперь уже не существует неприступных крепостей. Стало быть, находишь странным, что теперь войны скорее приходят к концу, чем прежде. Ты не мог не заметить, читая историю, что с тех пор, как изобретен порох, сражения стали гораздо менее кровопролитны, чем прежде, потому что теперь почти не дерутся в рукопашную. Да если бы оказалось, что данное искусство предосудительно в каком-нибудь отдельном случае, неужели следует из этого его отвергать? По-твоему, Реди, религия, принесенная с неба нашим святым пророком, тоже должна считаться пагубной, так как со временем ей суждено сразить коварных христиан? Ты думаешь, что искусство изнеживает нравы, и таким образом становится причиной падения империи. Ты говоришь о падении древнеперсидской империи, произошедшем от изнеженности нравов. Но этот пример ничего еще не доказывает, так как греки, побеждавшие их столько раз и, наконец, окончательно покорившие, занимались искусствами несравненно усерднее, чем персы. Когда говорят, что искусство изнеживает людей, тут совсем не подразумеваются те, кто ими прилежно занимается, так как они никогда не остаются праздными, а между тем праздность изнеживает хуже всех остальных пороков. Стало быть, речь идет только о тех, кто ими пользуется. Но в благоустроенном государстве всякий, кто пользуется преимуществами какого-либо искусства, принужден заниматься другим, чтобы не впасть в постыдную нищету, из чего прямо следует, что праздность и изнеженность несовместимы с искусством. Париж, быть может, самый изнеженный город на свете, где наслаждаются наиболее утонченными удовольствиями, но вместе с тем там и жизнь достается особенно тяжело. Чтобы одному только человеку прожить в свое удовольствие, необходимо, чтобы сотня других на него без отдыха работала. Какая-нибудь барыня забрала себе в голову, что непременно отправится на какое-нибудь сборище в таком-то наряде, и с этой минуты человек 50 ремесленников не знают покоя, им некогда пить и есть. Она приказывает, и ей повинуется гораздо проворнее, чем нашему монарху, потому что денежная выгода — величайший из всех монархов, царствующих на земле. Это трудолюбие, эта страсть к обогащению проходит через все сословия, начиная с простых рабочих и кончая сильными мира сего. Никто не хочет быть беднее того, кто стоит непосредственно ниже его. В Париже часто попадаются люди, которым есть на что прожить до самого страшного суда, и они все-таки работают, рискуя сократить этим свою жизнь для того, как они говорят, чтобы накопить себе на прожиток. Целая нация заражена этим духом. Всюду только и видишь, что труд и изобретательность. Где же этот тот изнеженный народ, о котором ты столько говоришь? Предположим, Рыди, что в каком-нибудь государстве допускаются только те, впрочем, довольно многочисленные искусства, которые совершенно необходимы для земледелия, и что оттуда изгнаны все те, которые потворствуют только наслаждением и фантазии. Я утверждаю, что это государство было бы одним из самых жалких, какие только есть на свете. Если бы его жители даже имели настолько твердости, чтобы обходиться без стольких вещей, составляющих необходимую потребность, народ хирел бы день ото дня, и государство так бы ослабело, что его могла бы завоевать самая ничтожная сила. Мне ничего бы не стоило распространиться подробнее об этом предмете и показать тебе, что доходы частных лиц иссякли бы почти совершенно, а, следовательно, и доходы государя. Между гражданами почти бы не существовало обмена способностей, скоро бы прекратилось движение капиталов и возрастание доходов, обусловливаемое зависимостью одного искусства от другого. Всякий частный человек жил бы доходами своей земли и получал бы с нее ровно столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду. Но так как эти доходы часто не составляют и 20-й доли всех доходов государства, числу жителей пришлось бы уменьшиться в соответствующем количестве, так чтобы из них оставалась только 20-я часть. Заметь, как велики сравнительно доходы промышленности. Земельный капитал ежегодно приносит своему владельцу только 20-ю часть своей ценности, а живописец, употребивший красок на какой-нибудь золотой, напишет картину, которая принесет ему в 50 раз больше. То же самое можно сказать о золотых делмастерах, о рабочих, выделывающих шерстяные и шелковые материи, и о прочих ремесленниках. Из всего этого следует заключить, Рыди, что для того, чтобы государь был могущественный, необходимо нужно, чтобы все подданные его вели роскошную жизнь. Он должен также стараться о том, чтобы доставлять им всевозможные излишества, как и предметы необходимости. Париж, 14 числа, месяца Шавала, 1717.